Глава 37. В тот же день. Работа шла медленно, так как пол был ровный, а люди, которые из-за стены контролировали действия Миретты при помощи монитора, не должны были ничего заподозрить по равномерному подрагиванию ее спины. Почти всю ночь она просидела спиной к камерам наблюдения, расположенным в середине комнаты, и затачивала пластинку, которую два дня назад разломала на две части. По иронии судьбы, эта пластинка от куртки, поддерживавшая форму капюшона, должна будет послужить ей орудием, с помощью которого она покинет этот мир. Миретта положила обе палочки себе на колени и тщательно ощупала. Одна скоро станет острой, как шило, другой она придала форму пилки для ногтей с заточенным лезвием. Вероятно, когда настанет час, вторая больше подойдет. Пластиковым шилом она вряд ли сумеет проделать в артерии достаточно широкую дырку. А если дело пойдет слишком медленно, ее, пожалуй, выдаст кровь на полу. Миретта ни минуты не сомневалась, что, обнаружив это, они тотчас же опустят давление в камере, поэтому самоубийство должно быть исполнено быстро и эффективно. Умирать тем способом, который задумали они, она не хотела. Заслышав в переговорном устройстве голоса, доносившиеся откуда-то из коридора, она засунула обе палочки в карман куртки, а сама согнула плечи и замерла в таком положении. Лассо уже не раз заставал ее в подобной позе, и сколько бы он тогда ни кричал, она никак не реагировала, так что для него в этой картине не будет ничего необычного. Понурившись, Миретта продолжала сидеть, поджав под себя ноги и глядя на свою длинную тень, которая вырисовывалась в свете прожекторов, горевших у нее за спиной. Там, на стене, было ее настоящее «я», резко очерченный силуэт до крайности опустившегося человека, растрепанные волосы ниже плеч, изношенная куртка, висящая как на вешалке. Пережившее себя существо, которое вскоре исчезнет, как только погаснет свет. Сегодня 4 апреля 2007 года. Ей оставалось жить еще 21 день, но она решила совершить самоубийство на 5 дней раньше этого срока, 10 мая. В этот день Уффе исполнится 34 года, и она, вскрывая вены, будет думать о нем, мысленно посылая ему свою любовь и нежность и мечты о том, какой прекрасной могла бы быть жизнь. И его светлое лицо станет последним образом, который она унесет с собой. Образ Уффе, милого брата. «Сейчас дело пойдет быстро», — раздался в переговорном устройстве громкий голос женщины из-за стеклянной стены. «Лассо будет здесь через 10 минут. Надо, чтобы все было готово к его приходу. Так что, сынок, соберись и не расслабляйся». В ее голосе слышалось лихорадочное возбуждение. За зеркальными окнами что-то загрохотало. Миретта взглянула в сторону шлюза, но бачки в нем не появлялись. Внутреннее чувство времени также подсказывало ей, что для этого еще рано. «Как же, мама?» — крикнул ей в ответ тощий молодой человек. «Нам же надо поставить здесь другой аккумулятор. В той батарее, что тут стоит, нет тока. Если ее не сменить, мы не сможем устроить взрыв», — так мне недавно сказал Лассо. «Взрыв?» — Миретту пробрал озноб. «Неужели это случится прямо сейчас?» Бросившись на колени и стараясь думать об Уффе, она принялась изо всей силы натачивать огладкий бетонный пол свой самодельный пластиковый ножик. Возможно, у нее в запасе всего 10 минут. Если сделать глубокий разрез, она, может быть, потеряет сознание минут через 5. Сейчас это самое главное. Пластинка слишком медленно принимала нужную форму. Миретта тяжело дышала и даже постановала. Лезвие все еще было недостаточно острым. Она покосилась на щипцы, но они затупились, пока она выцарапывала в бетонном полу свое послание. «О!» — прошептала она. «Хотя бы еще один денечек, и все было бы готово!» Миретта оттерла проступивший на лбу пот и поднесла руку ко рту. Не сумеет ли она перегрызть артерию, если постараться? Она попробовала укусить себя за запястье, но зубы лишь скользили по коже. Тогда она перевернула руку и попробовала вонзить в нее клыки, но для этого она чересчур исхудала. Мешала проступившая косточка, ее зубы оказались недостаточно острыми. «Чем она там занимается?» — пронзительно закричала ведьма за стеной, уткнувшись лицом в окошко. Видны были только выпученные глаза, лицо же оставалось в тени, которую отбрасывала ее голова, освещенная сзади яркими прожекторами. «Открой шлюз на всю ширину! Сделаем это сейчас же, не откладывая!» — приказала она сыну. Миретта посмотрела на фонарик, лежавший под ручкой шлюза. Бросив пластинку, она на четвереньках поползла от гримасничающей рожи в окне к шлюзу. Все существо ее безмолвно рыдало и молило о жизни. По переговорной системе она слышала, как мужчина за стеной гремит затвором шлюза. Но тут она схватила фонарик и воткнула его в приготовленную ямку в полу. Послышался щелчок, и карусельный затвор заработал. С бешено колотящимся сердцем Миретта, не отрываясь, следила за дверцей шлюза. Если фонарик и ручка не выдержат, она пропала. От перепада давления ее тело взорвется, как граната. «Милый, милый боженька, не дай этому случиться!» — взмолилась она, отползая за пластинкой, слушая, как стучит ручка, наталкиваясь на фонарик. Она обернулась и увидела, как фонарик едва заметно пошатнулся. Затем раздался новый звук, которого не было раньше. Это напоминало звук заработавшего зума в фотокамере. Механическое жужжание исправно работающей аппаратуры, за которым последовал быстрый толчок в дверцу шлюза. Внешний затвор шлюза открылся, и теперь все давление удерживалось только внутренней перегородкой. От самой жуткой смерти, какую можно себе представить, ее теперь отделял только фонарик. Но фонарик больше не шатался. Возможно, дверца приоткрылась на какую-то сотую долю миллиметра, так как еле слышный свист выходящего из камеры воздуха усилился, перейдя в пронзительный свист. Через несколько секунд она почувствовала это на своем организме. Внезапно в ушах громко запульсировала кровь, и нос заложило, как бывает при начинающейся простуде. «Мама!» Она заперла дверцу. Послышался голос мужчины. «Так отключи механизм и снова включи, дурень!» — рявкнула женщина. На секунду пронзительный свист сменился более тихим. Затем механизм снова включили, и звук опять стал звонче. Несколько раз они тщетно пытались привести в действие внутренний затвор, а Миретта тем временем продолжала точить пластинку. «Ее давно пора было убить, ты понял?» — крикнула за стеной старая чертовка. «Сбегай за кузнечным молотом, он стоит за домом». Миретта подняла взгляд на иллюминаторы. Несколько лет они были для нее решеткой темницы и в то же время защитой от нелюдей, засевших снаружи. Если стекла не выдержат, она в тот же миг погибнет. Давление выровняется за считанные секунды. Может быть, она умрет, не успев даже ничего почувствовать. Она положила руки на колени и приставила пластиковый ножичек к левому запястью. За последнее время она тысячи раз разглядывала эту жилку. Ее нужно проткнуть. Тоненькая жилка беззащитно вырисовывалась под нежной и прозрачной кожей. Стиснув нож в кулаке, Миретта закрыла глаза и нажала, но до жилки не достала. Было больно, но кожа осталась цела. Она посмотрела на след, оставленный лезвием. Широкий и длинный, он казался глубоким, но на запястье даже не проступила кровь. Самодельный ножик был недостаточно острым. Она схватила с пола пластиковую иглу. Широко раскрыв глаза, Миретта определила место, где кожа над артерией была тоньше всего, затем надавила. Это оказалось не так больно, как она думала. Кровь окрасила острие, и Миретта сразу успокоилась. У нее отлегло от сердца, и она невозмутимо наблюдала, как из руки сочится кровь. «Да ты порезала себя, скотина этакая!» — заорала женщина, колотя молотком по стеклу так, что по камере разнеслось гулкое эхо. Но Миретта отгородилась от нее и ничего не чувствовала. Она легла на спину, собрала на затылке отросшие волосы и устремила взгляд на последнюю, еще работающую люминесцентную трубку. «Уфа, прости меня», — прошептала она. «Я не могла больше ждать». Она улыбнулась представшему перед глазами образу, и он улыбнулся ей в ответ. Грохот молота по стеклу развеял вызванный мечтой образ. Миретта перевела взгляд на иллюминатор. Стекло вибрировало от ударов, стало непрозрачным под сетью трещин, да и только. После каждого напрасного удара мужчина издавал стон бессилия. Затем он попробовал разбить другое стекло, но оно тоже не поддалось. Видно было, что тощие руки парня не привыкли к таким тяжелым орудиям. Интервалы между ударами становились все длиннее. С улыбкой она посмотрела на свое тело, безвольно вытянувшееся на полу. Так вот, как выглядела Миретта Люнгар перед смертью. И еще немного, и ее тело будет расчленено и выброшено на помойку. Но это ее уже не волновало. К тому времени душа ее будет свободна. Для нее настанут новые времена. Ей пришлось пережить ад на земле. И всю свою жизнь она провела в горести. Из-за нее пострадали другие люди. В иной жизни хуже этого уже ничего не может случиться, если только есть иная жизнь. А если там вообще ничего не будет, то чего же тогда бояться? Она скользнула взглядом вниз и обнаружила, что темно-красное пятно на полу было не больше ладони. Тогда она перевернула руку и посмотрела на проколотое место. Кровотечение почти остановилось. Несколько капель проступило на коже. Они слились вместе и медленно начали сворачиваться. Между тем удары молота снаружи смолкли, и не слышно было ничего, кроме посвистывания воздуха в щели шлюза и громкого биения пульса в ушах. Эти удары сделались громче. Прислушавшись к себе, Миретта заметила, что голова заболела, а все тело и суставы заломило, как при начале гриппа. Тогда она снова взялась за иглу и глубоко вонзила ее в только что закрывшуюся ранку, даже подвигала иглой вверх-вниз и покачала во все стороны, чтобы расширить порез. «Мама, я пришел», — послышался новый голос. Это был Ласса. Затем в переговорной системе раздался испуганный голос его брата. «Я хотел поменять батарейку, но мама велела мне принести молот. Ласса, я не смог разбить стекло, хотя старался изо всех сил». «Молотом его не расколотишь», — ответил Ласса. «Твоих сил для этого мало. Надеюсь, ты не сломал детонаторы». «Нет, я смотрел, куда бить. Я правда очень старался». Миретта вытащила иголку из раны и посмотрела вверх на помутневшее стекло, по которому во все стороны разбегались трещины. Рана на запястье кровоточила теперь сильнее, но все же недостаточно. О, Господи, почему? Неужели она проколола не артерию, а вену? Тогда она уколола себя в другую руку, резко и глубоко. Тут, слава Богу, кровь потекла сильнее. «Мы не могли помешать полиции зайти на территорию усадьбы», — сказала вдруг ведьма. Миретта затаила дыхание. Увидела, как кровь вдруг вырвалась из раны и потекла быстрее. «Полиция? Неужели сюда приходила полиция?» Она закусила губу. Почувствовала, что головная боль усилилась, а сердце забилось слабее. «Они знают, что этот участок раньше принадлежал Хейлу», — продолжала женщина. «Один из них прикинулся, будто не слышал о гибели Даниэля Хейла поблизости отсюда. Но он солгал, Лассе. Я поняла это по выражению его лица». Миретта почувствовала давление в ушах, как при посадке самолета. Только оно было намного сильней и быстро усиливалось. Она попыталась зевнуть, но не смогла. «Зачем я им понадобился?» «Это имеет отношение к тому полицейскому, о котором писали газеты?» «Это тот, который заведует новым отделом?» — спросил Лассе. Из-за пробок в ушах голоса доносились до Миретты, словно откуда-то издалека. Но она не хотела пропустить, что они говорят. Ей надо услышать все. «Лассе, я не знаю!» — плачущим голосом отозвалась женщина из-за стены. «Не знаю!» — то и дело повторяла она. «Почему ты думаешь, что они сюда вернутся?» — продолжал он спрашивать. «Ты же сказала, что я ушел в рейс. А как же? Они ведь знают, в каком пароходстве ты работаешь. Они слышали про автомобиль, который от них приезжает. Тот черный об этом проговорился, а полицейский датчанин за это на него рассердился. Это было сразу видно. Они наверняка уже знают, что ты уходил в море на несколько месяцев, а сейчас работаешь по снабжению. Они все выяснят, Лассе, я это знаю. И то, что ты несколько раз в неделю присылаешь сюда излишки съестного на машине от пароходства. Для этого ведь достаточно просто позвонить, и ты не сможешь этому помешать. Думаю, они уехали только за ордером на обыск. Они спрашивали, нельзя ли осмотреть участок». Миретта затаила дыхание. «Так значит, полиция еще вернется с ордером на обыск? Неужели они так думают?» Взглянув на кровоточащее запястье, она крепко зажала вену ладонью. Кровь продолжала сочиться из-под большого пальца и медленно капала ей на колени. Она решила, что вновь откроет рану только тогда, когда будет уверена, что битва проиграна. Вероятно, они одержат верх, но пока что ее враги находились в затруднительном положении. Какое это было чудесное чувство! «На каком основании они собирались осматривать участок?» — спросил Лассе. Миретта почувствовала, что давление в ушах нарастает. Ей уже почти не удавалось его выровнять, но она старалась держать рот открытым и вслушивалась в каждое слово. Сейчас добавилось еще и давление в бедре и в челюстях. Следователь-датчанин сказал, что его брат работает в НОВА, и поэтому ему хочется осмотреть место, где начиналось такое крупное предприятие, как Интерлаб. «Какая ерунда! Поэтому я и позвонила тебе». «Во сколько они тут были?» «Всего 20 минут назад». «В таком случае в нашем распоряжении, возможно, осталось меньше часа. А надо еще и собрать по кусочкам труп и куда-то спрятать». «Мы не успеем. Нужно же время, чтобы все прибрать и помыть». «Нет, придется все отложить. Сейчас главное сделать так, чтобы они ничего не нашли и отстали от нас». Миретта приложила усилия, чтобы отогнать от себя слова «собрать по кусочкам». Неужели Лассе действительно говорил о ней? Как вообще можно быть таким мерзким циником? «Желаю вам, чтобы они приехали и поймали вас прежде, чем вы успеете удрать!» — крикнула она. «Чтоб вам, мерзавцам, сгнить в тюрьме! Ненавижу вас, слышите? Всех вас ненавижу!» Она медленно поднялась с пола, глядя на расплывчатые тени за помутневшим окном. «Значит, ты теперь наконец поняла, что такое настоящая ненависть», — ледяным голосом заговорил Лассе. «Ты поняла это, Миретта?» — крикнул он. «Лассе, «Ты ведь собирался взорвать сейчас это здание, ты не забыл?» — вмешалась женщина. Миретта напрягла слух в ожидании ответа. Повисло молчание. Ласса, вероятно, обдумывал, как поступить. Речь шла о ее жизни. Он обдумывал, как удобнее всего убить ее так, чтобы самому не попасться. Для него речь шла не о Миретте. На ней давно был поставлен крест. Речь шла только о них самих. «Нет, мама. При сложившихся обстоятельствах мы не можем это сделать сейчас. Придется подождать. Они не должны заподозрить, что тут что-то неладно. Если мы сейчас все взорвем, весь наш план пойдет на смарку. Тогда мы не получим страховку. Нам придется исчезнуть навсегда». «Лассе, я так не могу», — сказала женщина. «Ну так и умри вместе со мной, старая ведьма», — подумала Миретта. С тех пор, как она однажды заглянула в глаза Лассе на свидании в кафе «Банкрот», ей больше ни разу не доводилось слышать в его голосе такой нежности. «Знаю, мама, знаю», — ответил он ей. В это мгновение в его голосе появилось что-то почти человеческое. Но затем он задал вопрос, от которого Миретта еще сильнее сжала рану на запястье. «Так ты говоришь, она заклинила люк?» «Да. Разве ты не слышишь? Давление выравнивается слишком медленно». «Тогда я включу таймер». «Таймер, Ласса? Но с таймером сопла откроются только через 20 минут. Нельзя ли сделать это как-то иначе? Она перерезала себе вены. Нельзя ли остановить вентилятор?» «Таймер? Разве они не говорили, что могут сбросить давление в любой момент, как только пожелают? Что она не успеет ничего над собой сделать, прежде чем они полностью откроют трубы? Так значит, они солгали». Миретта чувствовала, что она на грани истерики. «Держи себя в руках!» — пронеслось у нее в голове. «Следи за своей реакцией, не уходи в себя!» «Что толку останавливать вентилятор?» — с досадой возразил Лассе. «Ее проветривали только вчера. Ей теперь хватит воздуха на целую неделю». «Нет, я все-таки включу таймер». «Ну что, Лассе, никак у вас возникли проблемы?» — крикнула Миретта. «Не срабатывает ваша дрянная машина?» Он сделал вид, будто ему просто смешны ее слова. Однако эта уловка не смогла обмануть Миретту. Она отчетливо слышала, что ее издевка привела его в ярость. «Можешь не беспокоиться», — произнес он сдержанно. «Тут все сконструировано моим отцом. Эта испытательная барокамера — самая совершенная в мире. Здесь изготавливались самые лучшие в мире и самые надежные контейнеры. На большинстве таких предприятий в контейнеры закачивают воду и испытывают их на давление изнутри. А на папином заводе их проверяли и на внешнее давление. Учитывались все показатели. Таймер контролировал температуру и влажность в камере. Учитывал все факторы для того, чтобы давление не выравнивалось чересчур быстро. Иначе в контейнерах при контроле качества обнаруживались трещины. Вот почему Миретта на это уходит определенное время, только поэтому». «Да они же все тут помешанные». «У вас действительно есть проблемы», — крикнула она. «Вы же сумасшедшие! Вы такие же обреченные, как я!» «Проблемы? Я тебе покажу проблемы!» — закричал он злобно. Она услышала за стеной какую-то возню, а затем быстро удаляющиеся шаги. Потом с другой стороны окна возникла тень. И из переговорной системы на Миретту обрушился оглушительный грохот. Цвет стекла снова изменился. Оно побелело и сделалось совсем непрозрачным. «Если только ты не расколошматишь все здание в порошок, Лассе, то я оставлю тут столько визитных карточек, что все вам никогда не удастся удалить. Вам не уйти от расплаты». Миретта засмеялась. «Ни за что не уйти, уж я постараюсь». В следующую минуту она услышала еще 6 взрывов. Это были выстрелы из 2 стволов разом, но оба стекла выдержали. Вскоре затем Миретта почувствовала давление в плечевом суставе. Не очень сильное, но было неприятно. А еще в лобной пазухе, в носовых пазухах и в челюсти. Кожа натянулась. Если это было следствием того минимального выравнивания давления, которое было вызвано свистящей струйкой в шлюзе, значит, когда давление будет полностью сброшено, ее ожидает нечто нестерпимое. «Полиция сейчас будет тут!» — крикнула она. «Я это чувствую!» Опустив взгляд, Миретта посмотрела на свою кровоточащую руку. Она хорошо понимала, что никакая полиция сюда не успеет. Скоро ей придется отнять палец от раны. Через 20 минут откроются сопла. По другой руке потекла теплая струйка. Это предательски вскрылся первый прокол. Сбывались предсказания Ласса. Как только давление внутри организма повысится, кровь хлынет из нее фонтаном. Она чуть-чуть переменила позу, чтобы можно было прижать кровоточащую руку к колену, и у нее вырвался короткий смешок. Происходящее стало похоже на какую-то давно забытую детскую игру. «Миретта, я включаю таймер», — произнес снаружи голос Ласса. Через 20 минут откроются сопла и начнут снимать давление в камере. Примерно за полчаса давление будет доведено до одной атмосферы. За это время ты действительно можешь успеть сама покончить с собой. Я в этом не сомневаюсь, но я этого уже не увижу. Слышишь, Миретта? Я не увижу этого, так как стекла в окнах стали совершенно непрозрачными. А раз я ничего не увижу, значит, и другие тоже не смогут. Мы наглухо закроем камеру. У нас тут навалом гипсовых плит. А ты тем временем так или иначе умрешь. Потом раздался смех женщины. «Давай, братишка, помоги мне!» — услышала Миретта голос Ласса. Сейчас он заговорил иначе, свысока. Снаружи послышалась возня, и освещенность камеры стала уменьшаться. Затем они выключили прожекторы и загородили окна еще одним рядом плит. Под конец наступила полная тьма. «Спокойной ночи, Миретта!» — донеслось из-за стены. «Гореть тебе вечно в гиене огненной!» Затем он отключил переговорное устройство, и воцарилось безмолвие.